Максимилиан. Вильфор поднялся, почти стыдясь того, что его застали в припадке такого отчаяния. Должность грозного обвинителя, которую он занимал в течение 25 лет, сделала из него нечто большее или, быть может, меньшее, чем человек. Его взгляд, в первый миг растерянный и блуждающий, остановился на Максимилиане.
«Кто вы, сударь?» — сказал он. «Откуда вы? Так не входит в дом, где обитает смерть! Уйдите!»
Моррель не двигался. Он не мог оторвать глаз от ужасного зрелища, от смятой постели и бледного лица на подушках.
«Уходите, слышите?»
— крикнул Вильфор. Давриньи тоже подошел, чтобы заставить Максимилиана уйти. Тот окинул безумным взором Валентину, обоих мужчин, комнату, хотел, по-видимому, что-то сказать, наконец, не находя ни слова, чтобы ответить, несмотря на вихрь горестных мыслей, проносившихся в его мозгу. Он схватился за голову и бросился к выходу. Вильфор и Давриньи, на минуту отвлеченные от своих дум, посмотрели ему вслед и обменялись взглядом, который говорил: «Это сумасшедший». Но не прошло и 5 минут, как лестница заскрипела под тяжелыми шагами, и появился Моррель, который с нечеловеческой силой, подняв кресло Нуартье, внес старика на 2-й этаж. Дойдя до площадки, Моррель опустил кресло на пол и быстро вкатил его в комнату Валентины. Все это он проделал с удесятеренной силой исступленного отчаяния. Но страшнее всего было лицо Нуартье, когда Моррель подвез его к кровати Валентины. На этом лице напряженно жили одни глаза, в них сосредоточились все силы и все чувства паралитика. И при виде этого бледного лица с горящим взглядом Вильфор испугался. Всю жизнь, всякий раз, как он сталкивался со своим отцом, происходило что-нибудь ужасное.
«Смотрите, что они сделали!» — крикнул Моррель, все еще опираясь одной рукой на спинку кресла, которое он подкатил к кровати, а другой указывая на Валентину. «Смотрите, отец!»
Вильфор отступил на шаг и с удивлением смотрел на молодого человека, ему почти незнакомого, который называл Нуартье своим отцом. Казалось, в этот миг вся душа старика перешла в его налившиеся кровью глаза, жилы на лбу вздулись, синева, вроде той, которая заливает кожу эпилептиков, покрыла шею, щеки и виски. Этому внутреннему взрыву, потрясающему все его существо, не хватало только крика. Этот крик словно выступал из всех пор, страшный в своей немоте, раздирающий в своей беззвучности. Давриньи бросился к старику и дал ему понюхать спирту.
«Сударь!»
— крикнул тогда Моррель, схватив недвижную руку паралитика.
«Меня спрашивают, кто я такой и по какому праву я здесь. Вы знаете. Скажите им, скажите!»
Рыдания заглушили его голос. Прерывистое дыхание сотрясало грудь старика. Это возбуждение было похоже на начало агонии. Наконец, слезы хлынули из глаз Нуартье, более счастливого, чем Моррель, который рыдал без слез. Старик не мог наклонить голову и лишь закрыл глаза.
«Скажите, что я был ее женихом!» — продолжал Моррель. «Скажите, что она была моим другом, моей единственной любовью на свете! Скажите им, что ее бездыханный труп принадлежит мне!»
И он бросился на колени перед постелью, судорожно вцепившись в нее руками. Видеть этого большого, сильного человека, раздавленного горем, было так мучительно, что Давриньи отвернулся, чтобы скрыть волнение. Вильфор Не требуя больше объяснений, покоренные притягательной силой, которая влечет нас к людям, любившим тех, кого мы оплакиваем, протянул Морелю руку. Но Максимилиан ничего не видел. Он схватил ледяную руку Валентины и, не умея плакать, глухо стонал, сжимая зубами край простыни. Несколько минут в этой комнате слышались только рыдания, проклятия и молитвы. И все же один звук господствовал над всем. То было хриплое, страшное дыхание Нуартье. Казалось, при каждом вдохе рвались жизненные пружины в его груди. Наконец, Вильфор, владевший собой лучше других и как бы уступивший на время свое место Максимилиану, решился заговорить.
«Сударь», — сказал он, — «вы говорите, что вы любили Валентину, что вы были ее женихом. Я не знал об этой любви, о вашем сговоре, и все же я, ее отец, прощаю вам это, ибо я вижу ваше горе велико и неподдельно. Ведь и мое горе слишком велико, чтобы в душе у меня оставалось место для гнева. Но вы видите, ангел, который сулил вам счастье, покинул землю. Ей не нужно больше земного поклонения. Ныне она предстала перед Творцом. Проститесь же с ее бренными останками. Коснитесь в последний раз руки, которую вы ждали. И расстаньтесь с ней навсегда. Валентине нужен теперь только священник, который ее благословит».
«Вы ошибаетесь, сударь!» — воскликнул Морель, поднимаясь на одно колено. Его сердце пронзила такая боль, какой он никогда еще не испытывал. «Вы ошибаетесь! Валентина умерла! Но она умерла такой смертью, что нуждается не только в священнике, но и в мстителе. Посылайте за священником, господин де Вильфор, а мстителем буду я».
«Что вы хотите сказать, сударь?» — пробормотал Вильфор. Полубезумный выкрик Мореля заставил его содрогнуться.
«Я хочу сказать, что в вас два человека, сударь!» — продолжал Морель. — «Отец довольно плакал. Пусть выступит королевский прокурор!»
Глаза Нуартье сверкнули. Давриньи подошел ближе.
— «Я знаю, что говорю, сударь!» — продолжал Морель,
читая по лицам присутствующих все их чувства.
— «И вы знаете не хуже моего то, что я скажу. Валентину убили!»
Вильфор опустил голову. Давриньи подошел еще на шаг, но Нуартье утвердительно опустил веки.
«В наше время, — продолжал Морель, — живое существо, даже не такое юное и прекрасное, как Валентина, не может умереть насильственной смертью без того, чтобы не потребовали отчета в его гибели. Господин королевский прокурор! — закончил Морель с возрастающим жаром. — «Здесь нет места жалости. Я вам указываю на преступление. Ищите убийцу!» И его неумолимый взгляд вопрошал Вильфора, который, в свою очередь, искал взгляда то Нуартье, то Давриньи. Но вместо того, чтобы поддержать Вильфора, отец и доктор ответили ему таким же непреклонным взглядом.
— «Да»,
— показал старик. — «Верно», — сказал Давриньи.
— «Вы ошибаетесь, сударь», — проговорил Вильфор, пытаясь побороть волю трех человек и свое собственное волнение. «В моем доме не совершается преступление. Меня разит судьба, меня тяжко испытует Бог. Но у меня никого не убивают».
Глаза Нуартье сверкнули. Давриньи открыл рот, чтобы возразить. Морель протянул руку, призывая к молчанию.
«А я вам говорю, что здесь убивают», — сказал он негромко, но грозно.
Я вам говорю, что это уже четвертая жертва за 4 месяца. Я вам говорю, что 4 дня тому назад уже пытались отравить Валентину, но это не удалось благодаря предосторожности господина Нуартье. Я вам говорю, что дозу удвоили или переменили яд, и на этот раз злодеяние удалось. Я вам говорю, что вы это знаете так же хорошо, как и я, потому что господин Давриньи вас об этом предупредил и как врач, и как друг.
Вы бредите, сударь, — сказал Вильфор, тщетно пытаясь освободиться от захлестнувшей его петли.
Я брежу?
— воскликнул Морель.
«В таком случае я обращаюсь к самому господину Давриньи. Спросите у него, сударь, помнит ли он слова, произнесенные им в вашем саду перед этим домом в вечер смерти госпожи де Сен-Миран, когда вы оба, думая, что вы одни, говорили об этой трагической смерти. Вы ссылаетесь на судьбу». Вы несправедливо обвиняете Бога, но судьба и Бог участвовали в этой смерти только тем, что создали убийцу Валентины.
Вильфор и Давриньи переглянулись.
«Да, да, припомните», — сказал Морель. «Вы думали, что эти слова были сказаны в тишине и одиночестве, затерялись во мраке, но они достигли моих ушей». Конечно, после этого вечера, видя преступную снисходительность господина де Вильфор к своим близким, я должен был все раскрыть властям. Я не был бы тогда одним из виновников твоей смерти, Валентина, любимая. Но виновник превратится в мстителя. Это четвертое убийство, очевидно, для всякого, и если отец твой покинет тебя, Валентина, клянусь тебе, я сам буду преследовать убийцу.
И словно природа сжалилась, наконец, над этим сильным человеком, готовым сломиться под натиском собственной силы, последние слова Мореля замерли в его гортани, из груди его вырвалось рыдание. Непокорные слезы хлынули из глаз, он покачнулся и с плачем вновь упал на колени у кровати Валентины. Тогда настала очередь Давриньи.
«Я разделяю чувства господина Мореля и тоже требую правосудия», — сказал он громко. «У меня сердце разрывается от мысли, что моя малодушная снисходительность поощрила убийцу».
«Боже мой!» — еле слышно прошептал Вильфор.
Морель поднял голову и, читая в глазах старика, горящих нечеловеческим пламенем, сказал:
«Смотрите, господин Нуартье хочет говорить».
«Да»,
— показал Нуартье с выражением особенно ужасным, потому что все способности этого несчастного, беспомощного старика были сосредоточены в его взгляде.
«Вы знаете убийцу?» — спросил Морель.
«Да»,
— ответил Нуартье.
«И вы нам укажете его?» — воскликнул Максимилиан. — «Мы слушаем, господин Давриньи, слушайте!»
Глаза Нуартье улыбнулись несчастному Морелю грустно и нежно. Одно из тех улыбок, которые так часто радовали Валентину. Затем, как бы приковав глаза собеседника к своим, он перевел взгляд на дверь.
— «Вы хотите, чтобы я вышел?»
— горестно воскликнул Морель.
«Да», —
показал Нуартье.
«Пожалейте меня!»
Глаза старика оставались неумолимо устремленными на дверь.
«Но потом мне можно будет вернуться?» — спросил Максимилиан.
«Да».
«Я должен выйти один?»
«Нет».
«Кого я должен увести? Господина де Вильфор?»
«Нет».
«Доктора?»
«Да».
«Вы хотите остаться один с господином де Вильфор?»
«Да».
«А он поймет вас?»
«Да».
«Будьте спокойны», — сказал Вильфор, радуясь, что следствие будет вестись с глазу на глаз. «Я отлично понимаю отца». Хотя он говорил это с почти радостным выражением, зубы его громко стучали. Де Авриньи взял Максимилиана под руку и увел его в соседнюю комнату.
Тогда во всем доме воцарилось молчание, более глубокое, чем молчание смерти. Наконец, через четверть часа послышались нетвердые шаги, и Вильфор появился на пороге гостиной, где находились Д'Авриньи и Морель, один погруженный в задумчивость, другой задыхающийся от горя. «Идемте», — сказал Вильфор, и он подвел их к Нуартье. Морель внимательно посмотрел на Вильфора. Лицо королевского прокурора было мертвенно-бледно. Багровые пятна выступили у него на лбу, его пальцы судорожно теребили перо, ломая его на мелкие куски.
«Господа», — сдавленным голосом сказал он Д'Авриньи и Морелю, — «дайте мне честное слово, что эта ужасная тайна останется погребенной в наших сердцах».
У тех вырвалось невольное движение.
«Умоляю вас», — продолжал Вильфор. «А что же виновник?» — сказал Морель. «Убийца! Отравитель!»
«Будьте спокойны, сударь, правосудие свершится», — сказал Вильфор. «Мой отец открыл мне имя виновного. Мой отец жаждет мщения, как и вы, но он, как и я, заклинает вас хранить преступление в тайне. Правда, отец?»
«Да»,
— твердо показал Нуартье.
Морель невольно отшатнулся с жестом ужаса и недоверия.
«Сударь!» — воскликнул Вильфор, удерживая Мореля за руку. «Вы знаете, мой отец непреклонный человек, и если он обращается к вам с такой просьбой, значит, он верит, что Валентина будет страшно отомщена. Правда, отец?» Старик сделал знак, что «да». Вильфор продолжал. «Он меня знает, а я дал ему слово. Можете быть спокойны, господа. Я прошу у вас 3 дня, это меньше, чем у вас попросил бы суд, и через 3 дня мщение, которое постигнет убийцу моей дочери, заставит содрогнуться самое бесчувственное сердце. Правда, отец?» При этих словах он скрипнул зубами и потряс мертвую руку старика.
«Обещание будет исполнено, господин Нуартье?»
— спросил Морель. Д'Авриньи взглядом спросил о том же.
«Да»,
— показал Нуартье с мрачной радостью в глазах.
«Так поклянитесь, господа», — сказал Вильфор, соединяя руки Д'Авриньи и Мореля. «Поклянитесь, что вы пощадите честь моего дома и предоставите мщение мне».
Д'Авриньи отвернулся и неохотно прошептал «да». Но Морель вырвал руку из рук Вильфора, бросился к постели, прижался губами к холодным губам Валентины и выбежал вон с протяжным стоном отчаяния. Как мы уже сказали, все слуги исчезли. Поэтому Вильфору пришлось просить Д'Авриньи взять на себя все те многочисленные и сложные хлопоты, которые влечет за собой смерть в наших больших городах, особенно смерть при таких подозрительных обстоятельствах. Что касается Нуартье, то было страшно смотреть на это недвижимое горе, это окаменелое отчаяние, эти беззвучные слезы. Вильфор заперся в своем кабинете, Д'Авриньи пошел за городским врачом, обязанность которого свидетельствовать смерть и которого выразительно именуют доктором мертвых. Нуартье не захотел расставаться с внучкой. Через полчаса Д'Авриньи вернулся со своим собратом.
Дверь с улицы была заперта. И так как привратник исчез вместе с остальными слугами, Вильфор сам пошел отворить. Но у комнаты Валентины он остановился. У него не было сил снова войти туда. Оба доктора вошли одни. Но Нуартье сидел у кровати, бледный, как сама покойница, недвижимый и безмолвный, как она. Доктор мертвых подошел к постели с равнодушием человека, который полжизни проводит с трупами, откинул с лица девушки простыню и приоткрыл ей губы.
— Да, — сказал Давриньи со вздохом. — Бедная девушка мертва, сомнений нет.
— Да,
— коротко ответил доктор мертвых, снова закрывая простынёй лицо Валентины. Но Нуартье глухо захрипел. Д'Авриньи обернулся. Глаза за старика сверкали. Д'Авриньи понял, что он хочет видеть свою внучку. Он подошел к кровати, и пока второй врач полоскал в хлористой воде пальцы, которые коснулись губ умершей, он открыл это спокойное и бледное лицо, похожее на лицо спящего ангела. Слезы, выступившие на глазах Нуартье, сказали Д'Авриньи, как глубоко благодарен ему несчастный старик.
Доктор мертвых написал свидетельство тут же в комнате Валентины, на краю стола, и, совершив эту последнюю формальность, вышел провожаемый Д'Авриньи. Вильфор услышал, как они спускались с лестницы, и вышел из своего кабинета. Сказав несколько слов благодарности доктору, он обратился к Д'Авриньи.
«Теперь нужен священник», — сказал он.
«Есть какой-нибудь священник, которого вы хотели бы пригласить?» — спросил Д'Авриньи.
«Нет», — отвечал Вильфор. «Обратитесь к ближайшему».
«Ближайший?» — сказал городской врач. «Это итальянский аббат, поселившийся в доме рядом с вами. Хотите...» Проходя мимо, я его попрошу.
— Будьте добры, Д'Авриньи, — сказал Вильфор. — Пойдите с господином доктором. Вот ключ, чтобы вы могли входить и выходить, когда вам нужно. Приведите священника и устройте его в комнате моей бедной девочки.
— Вы хотите с ним поговорить?
— Я хочу побыть один. Вы меня простите, правда?
Священник должен понимать все страдания, тем более... страдания отца.
Вильфор вручил Д'Авриньи ключ, поклонился еще раз городскому врачу и, вернувшись к себе в кабинет, принялся за работу. Есть люди, для которых работа служит лекарством от всех зол. Выйдя на улицу, оба врача заметили человека в черной сутане, стоящего на пороге соседнего дома.
«Вот тот, о ком я вам говорил», — сказал доктор мертвых.
Д'Авриньи подошел к священнику.
«Сударь, не согласитесь ли вы оказать услугу несчастному отцу, потерявшему только что дочь, королевскому прокурору де Вильфор?»
«Да, сударь»,
— отвечал священник с сильным итальянским акцентом. «Я знаю, смерть поселилась в его доме.
Тогда мне незачем говорить вам, какого рода помощи он от вас ожидает.
Я шел предложить свои услуги, сударь», — сказал священник.
— Наше назначение — идти навстречу нашим обязанностям.
— Это молодая девушка.
— Я знаю. Мне сказали слуги. Я видел, как они бежали из дома. Я узнал, что ее имя Валентина, и я уже молился за нее.
— Благодарю вас, — сказал Д'Авриньи. — И раз вы уже приступили к вашему святому служению, благоволите его продолжить. Будьте возле усопшей, и вам скажет спасибо безутешная семья.
— Иду, сударь, — отвечал аббат, — и смею сказать, что не будет молитвы горячее, чем моя.
Д'Авриньи взял аббата за руку и, не встретив Вильфора, затворившегося у себя в кабинете, проводил его к покойнице, которую должны были облечь в саван только ночью. Когда они входили в комнату, глаза Нуартье встретились с глазами аббата. Вероятно, Нуартье увидел в них что-то необычайное, потому что взгляд его больше не отрывался от лица священника. Давриньи поручил попечению аббата не только усопшую, но и живого, и тот обещал Давриньи помолиться о Валентине и позаботиться о Нуартье. Обещание аббата звучало торжественно, и для того, должно быть, чтобы ему не мешали в его молитве и не беспокоили Нуартье в его горе, он, едва Давриньи удалился, запер на задвижку не только дверь, в которую вышел доктор, но и ту, которая вела к госпоже де Вильфору.